Добрый день, дорогие друзья! Христос воскресе! Сегодня у меня в гостях, как и всегда в это время, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Мы сегодня продолжим читать произведение Нила Сорского из «Наследия», которое нам оставил такой раздел в литературе, как «Древнерусская литература». Итак, Дмитрий Борисович, Христос воскресе! Здравствуйте!
Воистину воскресе Христос!
Как я и сказала, вот в прошлый раз мы пообещали нашим радиослушателям, что будем сегодня читать устав, который написал Нил Сорский.
Да. Значит, я напомню, что преподобный Нил Сорский – это великий подвижник средневековой Руси XV века, который является на Руси основоположником скитского жития. То есть скитское житие – это некая средняя ступень между полным отшельничеством и общежитием. А скит – это что-то такое вот между традицией, пришедшей из египетской пустыни, где вот монахи жили вот в этой скитской пустыне, пустыня называлась скит, и там они собирались в воскресенье, значит, на службу, они как-то взаимодействовали между собой, но при этом жили в одиночку или маленькими какими-то по 2-3 человека, то есть, но в безмолвии, трудились, да, то есть они и взаимодействовали между собой, но при этом могли сохранять полное безмолвие и вести такой очень углубленный, сосредоточенный, внимательный образ жизни и посвящать эту жизнь труду и молитве, что в общежитии, так сказать, в такой степени сделать гораздо сложнее. А скит, он здесь очень удобен, потому что ты с людьми. В чем опасность отшельничества, например, Мария? В чем она опасность? Что человек, он как бы сам себе предоставлен, он один. И с людьми он контактирует, ну, редко, это очень опасно. То есть там может случиться что угодно, то есть у него психика поехать, и вообще как бы там в прелесть может человек впасть. У него нет другой точки зрения, да, его со стороны никто не видит. А здесь люди вот как-то друг друга и поддерживают, но при этом сохраняют безмолвие. И вот этот на Руси Сергий Радонежский начал с отшельничества, потом Кеновия, да, потом общежитие, Троицы Сергиев монастырь. Псково-Печерский монастырь – это общежитие. А вот скитского жития не было. И он основатель этого скитского жития. И, во-вторых, это он основоположник аскетической литературы. То есть литература, которая объясняет, это, ну, такая монашеская, конечно, да, которая объясняет вот это учение о духовном пути, о том, как этому монаху познать себя, об особенностях вот этой духовной брани, о тонком мысленном делании, о помыслах, об очищении сердца, о молитве, о послушании. Вот эти все темы мы, например, их находим, знаете, в «Добротолюбии». Мария, слышали, что такое «Добротолюбие»?
Да, конечно, это же сборник духовных произведений, который посвящен аскетике.
Это такой сборник аскетических творений разных святых отцов, греческих в основном, 4-го по, ну, где-то по 14 век, вот, который был составлен в 18 веке Макарием Каринфским и Никодимом Святогорцем. Ну, это в Греции. Вот они составили «Добротолюбие», потом Паисий Величковский его перевел на славянский язык в конце 18 века. Знаете, вот, томики этого «Добротолюбия» можно найти, понимаете? Вот, и там мы вот это все увидим. Так вот, Нил Сорский, да, и на Руси такой литературы не появлялось. Вот это интересно, не появлялось такой литературы до 15 века. А Нил Сорский, который много путешествовал по Ближнему Востоку, бывал во многих монастырях, и в частности на Афоне, вот он длительное время подвязался, он эту традицию воспринял, и эту литературу он знал очень хорошо и составил такой, знаете, компендиум, ну как бы своего рода такой, ну неправильно говорить, но это не справочник, понимаете, но это литература именно такая выжимка из вот этой аскетической письменности, именно адресованная вот этим монахам, которые приходили в скит. То есть у него цель была очень практическая, понимаете? То есть к нему приходили монахи. Они, да, они были наставлены о Священном Писании, они знали церковный устав, они были грамотные. Он брал только грамотных к себе в скит на реке Сора. Вот, Нил Сорский. Но они должны были познать вот эту внутреннюю духовную жизнь, внутреннее духовное делание, которым занимается монах. Для этого надо было это все читать. Так вот на словах все не объяснить. Вот, именно для этой цели он и создал вот это замечательное произведение. И здесь, понимаете, Ну, как, конечно, тут большая часть, она касается, не то, что большая часть, но значительная часть этого материала, она, конечно, адресована людям, которые находятся вот в этих особых условиях монастыря, но есть вещи, которые будут весьма значимы, они такие общечеловеческие, общехристианские, скажем так, которые говорят о борьбе с грехом. Это будет полезно узнать всем. Ну вот, Мария, давайте вот читаем.
Да, да, давайте почитаем.
Мы видели с вами это предисловие, где он прямо говорит: я очень скромный человек, я от себя ничего не говорю. Это вот писание отцов, святые писания, это вот как малое от многого собрав, крохи от этой трапезы, да, вот вам предлагаю, да. Я так вот вообще нерадивый и ленивый, ничего доброго не сделал, но вот собрал от святых писаний для напоминания себе. В первую очередь. И вот он говорит. Первое, говорит, о чем подвижник должен знать. Значит, какова его цель? Какова его цель? Он должен стремиться исполнить заповедь Христову, да, правильно? Мы хотим исполнить заповеди. А исполнить заповеди — это значит очистить свое сердце, то есть не грешить. То есть исполнить заповеди — это в первую очередь, ну, воздержание от греха и совершение блага, доброго, да? Вот захочет человек заповеди Христовы исполнить, значит, там, ну, понятные заповеди, да, там, не гневайся, не блуди, там, не сребролюбствуй, не раздражайся, там, не обманывай, не клянись, там, ну, вот это все, попробуй-ка исполни. Ага. Почему человек не может исполнить, Мария? Вот почему? Вот возьмется человек, а оказывается, это очень трудно. По какой причине?
Ну, сил может не хватить, выдержки, терпения, ну, в каком-то смысле, может, знаний не хватить.
Оказывается, нужно прикладывать силы. Оказывается, нужны какие-то там знания. А зачем надо прикладывать силы?
Нет, ну, любое деяние требует сил, чтобы это ни было.
Любое деяние, которое встречает сопротивление. А здесь откуда идет сопротивление?
Ну, от бесов, давайте так.
Тут, ну, хорошо, конечно, мы так все на бесов переложили, но... Ну, с этим не поспоришь, Мария, конечно, все от бесов, но есть кое-что и наше. Это страсти. Это человек, он находится в таком состоянии духовном, что ему для того, чтобы изменить и очистить свое сердце и поступать по Христовым заповедям, требуется полностью перевернуть свою душу, перевернуть свое сердце. Это не так-то просто. Потому что ты сам, то есть ты собираешься менять то, чем ты сам являешься. Представьте себе, да, вот эта работка. А то, чем ты являешься, устремлено к совсем к другому. То есть ты собираешься движимой верой во Христа, да? Ты собираешься, допустим, всех любить, всем благотворить, о всех молиться. А в реальности, ты говоришь, я хочу, да, твое желание, да? А в реальности то, кем ты являешься, бытие твое, да, оно как раз об обратном. Ты, наоборот, никого не любишь, всем завидуешь, считаешь себя умнее остальных, стремишься к первенству, к власти, к удовольствию и к тысяче других вещей. И вот это у тебя сидит внутри. Понимаете, Мария? Ну вот я так условно говорю, вот это вот, допустим, человек, да? И человек об этом может даже и не догадываться. А оно сидит внутри, сидит внутри. И вот это вот отцы церкви называли словом болезнь, страсть. И если человек начинает с ней бороться, это ой как непросто. И без Бога это абсолютно невозможно, эти страсти победить. Без Бога их победить. То есть можно только временно как-то ограничить эту страсть, проявление этой страсти. Это такая страстная привязанность, влечение, которое находится внутри сердца человеческого. Это вот то, что отцы называли сердцем. И древние народы все называли сердцем. То есть сердце человека глубоко. Мы даже до конца не осознаем, что происходит в сердце. Это область намерений глубинных, область мотивов. Мария, вот слушайте, понятна эта мысль или нет?
Но я думаю, что тем, кто имел хотя бы опыт бросать какие-то вредные привычки, я думаю, они хорошо понимают, о чем сейчас идет речь.
Это называется начать с понедельника. С понедельника начну новую жизнь, понимаете? Но сейчас, извините, я вот тут предадусь своим порокам, да? Ну и что, и начинал кто-нибудь когда-нибудь новую жизнь с понедельника? Нет, это все такое. Ну, то есть, наверное, кто-то когда-то и начинал, но, по-моему, это не про большинство людей. Потому что отсюда, смотрите, Мария, мы очень противоречивые существа. Вот человек соткан, любой человек соткан из противоречий. Он говорит одно, а делает другое. Понимаете? Делает порой прямо противоположные вещи. При этом заявляет о себе, что он вот прям там за государство, за веру, там, за отечество, за все. А в итоге он ужасный казнократ, там, предатель и вообще, так сказать, всячески, один вред приносит. А дело в том, что люди обещают, и не выполняют. На словах они заявляют о себе, как о чем-то или о каких-то идеалах. В жизни им не следуют. И порой даже не замечают этих противоречий. Вот вообще даже не замечают, что они там по жизни... Они реальной жизни своей даже не видят. Вот это потому, что сердце человека глубоко. И мы даже порой не видим и не осознаем, что в нем происходит. Это вне сферы нашего сознания. Давайте приведу вам пример какой-нибудь. Ну, такой какой-нибудь глупый пример, но будет понятно. Вот представьте себе Мария. Вот две подруги. Ну, представьте, ну, какой-то, я просто из головы вот ситуацию. Но это в жизни, мне такое приходилось наблюдать. Две подруги. Допустим, одна, ну, такая симпатичная, допустим. Ну, вторая, например, умная. Представим себе, что она умная, но не такая симпатичная, правильно? Вот. И они вот очень дружат, не разлей вода. Одна красивая, а другая вот, ну, не такая красивая. Да. И вдруг у этой, у некрасивой появляется жених. Вот молодой человек, прям кавалер появляется. И в этот момент... Ее подруга, что она должна была бы почувствовать, Мария?
Да как минимум зависть.
Нет, она должна была бы, наверное, это же ее подруга, она должна, я говорю, должна.
А, да, должна-то была почувствовать радость за подругу, конечно же, но на деле, да.
Но на деле очень часто она будет испытывать противоположное. Она расстроится, она позавидует. А если жених потом уйдет, что она почувствует?
Ну, радость, радость, да. Хотя должна была, по идее, расстроиться за несчастье в жизни подруги.
Она порадуется неблагополучию и там, значит, какой-то неудаче своей подруги. А все почему? Потому что сердце человека глубоко. И потому что в реальности зачем они дружили? Для вот этой красивой, вот эта некрасивая, была каким-то фоном. Она была ей нужна для того, чтобы на ее фоне выделиться и найти там себе своего жениха. Вот я вот на ее фоне-то вон какая красотка. Понимаете, вот, вот для чего это все нужно. А тут выясняется, что происходит такое, что у нее жених, не у нее жених, а вот у этой, у ее подруги. Да, конечно, она считает себя лучше, выше, умнее, там красивее, и все, все на сравнении построено, и она испытывает негативное чувство. А у той неудача какая-то, она испытывает радость. И это человек. Может даже не знать об этом. Они могут быть вот не разлей вода, такие прям подруги. А потом раз произойдет, эта девушка, она выразит свое какое-то расстройство, что ой, как. А внутри себя она ощутит движение сердца. Вот оно что. Ну слушайте, ну всем же это знакомо. Ну вот подобные ситуации, бывали же в подобных ситуациях. Наверное, многие. Я вот сейчас к слушателям нашим обращаюсь. То есть ты сам, не подозревая о том, носишь в себе что-то, какое-то отношение, и потом ощущаешь это движение сердца. Да что же это такое? Оказывается, внутри меня живет вот это. Какое-то неправильное, греховное, пристрастное отношение. Мария, понимаете мысль мою? Вот такое дело.
Да.
И вот люди, которые стремились к углубленному деланию духовному, да, вот они стремились познать себя. Вот познать себя – это вот есть познать глубины сердца своего, что там есть, что в нем коренится, и очистить его для Христа, чтобы там поселилась благодать Божья. И вот Нил Сорский с этого начинает. Он говорит, вот что нам следует знать вот о том, как устроен человек и как устроены его мысли, потому что в этом нам придется разобраться, чтобы исполнить заповедь Христову и познать себя. Он говорит, что как развивается мысль и проходит духовная борьба с грехом. Он говорит, вот прежде прилог, затем сочетание, затем сосложение и затем пленение, а потом страсть. А потом страсть. То есть, смотрите, он указывает раз, два, три, четыре, пять терминов, пять понятий. Что такое прилог, он говорит, сказали святые отцы. Это все Иоанн Лествичник, Филофей Синаид и многие другие. Это все очень, это классическое учение. Это простой помысел или образ чего-либо случившегося, сердце вносимое и уму являющееся. Понимаете? То есть, это вот мы идем, видим билборд, и там какая-нибудь реклама, да? Нам там что-то рекламируют. Какой-то мужчина, допустим, рекламирует кредиты. Какая-нибудь девушка там рекламирует, например, там, не знаю, какие-нибудь продукты. Какой-нибудь ребенок там рекламирует трамваи, допустим, да? Или, не знаю, все что угодно, или там туристические. Вот это называется прилог. Нет, а? То есть прилог – это как бы, вот есть сознание человеческое, сознание, и к нему что-то приложилось извне, то есть какое-то восприятие чувственное, умственное, пришла мысль, называется прилог. И он говорит, Нил Сорский, он говорит, это безгрешно. ни похвалы заслуживает, ни укоризны, так как это не в нашей власти. Вот мы идем, мы увидели этот билборд, мы можем его... Ну, то есть, это от нас зависит, увидеть его или нет, Мария?
Ну, скорее всего, нет, потому что если он расположен на той улице, по которой ты вот постоянно прямо ходишь...
Ты идешь и его видишь. Ты идешь по улице и слышишь музыку. Ты идешь по улице и слышишь чужую речь, да? Это происходит с тобой. Это ты здесь никоим образом не управляешь этим процессом, понятно, да? Это касается вне... Вот то, что я сказал, это чувственное восприятие, а у отцов это не только чувственное восприятие. Прилог – это мысль, уму человеческую принесенная. Мысль, она же может возникнуть, ну, как бы... Вот, допустим, сидит человек и вспоминает свой как он день провел, и вдруг он вспомнил эту рекламу, понимаете? Вот ему пришла мысль об этой рекламе. Это помысел. Но он пришел откуда? Не извне в данном случае, а он пришел изнутри. Вот это прилог. Это прилог, это некий помысел. Да? Вот. Невозможно, говорят отцы, чтобы не было к нам прилога вражеского помысла. Вот пишет Симеон Новый Богослов, это Нил Сорский его цитирует: «С тех пор, как дьявол за прислушание садил человека от рая, от Бога отогнанным, открыл он доступ к бесам, словесность колебать мысленно». То есть вот эту вот словесность, разумность нашу. Вот. Здесь от того, чтобы в голове появилась мысль, это не в нашей власти. От того, что мы что-то увидели, услышали и так далее, это не в нашей власти. Несем мы за это ответственность перед Богом? Никак. Греха здесь нет. А вот следующая стадия называется сочетание. Сочетание. Что такое сочетаться? Чита, вот мы говорим, да, славянское слово.
Соединяться, сочетание, видимо.
Соединяться, да, сочетание, соединение. Вот он говорит, это есть собеседование с явившимся прилогом по страсти или без страсти. То есть, ну вот, и не знаю, то есть это с нами кто-то заговорил, например, да, и мы с ним стали разговаривать. Точно так же мы увидели какую-то эту рекламу, и мы внутренне на нее как-то реагируем, правильно? Мы внутренне на нее реагируем. И мы как-то, ну, смотрите, мы оцениваем, да, она нам нравится, не нравится. Это же быстро происходит, правильно, Мария? То есть, ну согласитесь, то есть мы идем и думаем, что тут понавесили, да, ерунды всякой, да? Или о, какой интересный туристический тур тут этот ребенок мне тут рекламирует. Надо бы позвонить.
Да, мы зачастую даже сами этого не замечаем, потому что это очень быстро происходит на уровне каких-то инстинктов, какого-то подсознания, на автомате, что называется.
Да, мы это не замечаем, но это происходит. Вот это называется сосложение, когда происходит некое собеседование. То есть человек принимает это во внимание и выносит какую-то оценку, как-то рассматривает, говорит «ого-го», или «да, ну так себе». Да, вот что-то такое. Это означает обдумывание уже какой-то мысли, принесенной уму. И тут интересно, потому что вот эти помыслы, они же имеют, ну, три источника. Они могут быть нейтральные. Вот в них ничего греховного не будет, они такие нейтральные, они из жизни происходят, из потребностей жизни. Есть помыслы греховные от сатаны, а есть помыслы, ну, такие божественные, да, от Бога, там, о покаянии, о спасении, еще что-то такое. Так вот, ну, если это просто ты видишь продуктовый магазин и написано «продукты», но ты прошел мимо, ты как бы просто прочитал, да, случилось сочетание, да, то есть ты сочетался, ты так подумал, ого, а тут надо бы запомнить, тут продукты продают. Но потом оставил эта мысль у тебя след в сознании. Да никак. Никакому греху это не привело, правильно? А там, может быть, написано что-нибудь другое, правильно, Мария? Вот. Что-нибудь, что тебя зацепит. Вот. И суд, значит, такая стадия. И, понимаете, вот пишет Нил Сорский. А если это греховный помысел, то вот на этой стадии, вот в какой момент с греховным помыслом проще всего бороться? Как с деревом. Это типичная такая аналогия. Вот какое-нибудь деревце. Его посадили, оно маленькое. А потом оно вырастет в здоровое такое дерево, корневую систему пустит и так далее. Когда с ним проще бороться, с этим деревом сорным? В какой момент, как вы думаете, Мария? Когда оно выросло или когда оно маленькое?
Ну, когда маленькое еще, да.
Конечно. Одной рукой взял и выдернул. А когда оно дерево, его придется пилить, его придется рубить, валить, транспортировать, выкорчевывать, это столько маяты, это очень тяжело. Вот так же и помысел. И отцы говорят, вот к чему стремились эти подвижники, которые подвязались в этих скитах, что когда приходит греховный помысел, вот на этой стадии отсекать, потому что он еще очень слаб, он не вошел внутрь твоего сердца, он еще слабый, и поэтому его можно отсечь. Но для этого надо его распознать, правильно? Во-первых, надо его распознать, а во-вторых, надо иметь зрелость души, чтобы увидеть, что в этом помысле греховном, а греховный помысел всегда обещает человеку какое-то удовольствие, наслаждение, славу и прочее, что она тебе не нужна. И поэтому ты его и отсекаешь. Но бывает часто по-другому. Вы поняли, да? Вторая стадия сочетание. Третья ступень называется сосложение. Сосложение – это уже соединение более глубокое. Потому что там ты сочетаешь, собеседуешь, да, сочетание – это собеседование. А сосложение – это уже, пишет Нил Сорский, усладительное склонение души к явившемуся помыслу или образу. То есть этот образ из рекламы тебе запал. Он как бы, ты начинаешь о нем думать, ты начинаешь носить его в себе, понимаете, мысленно с ним беседовать. И, понимаете, ну, вот, а этот помысел что? Он же, реклама, например, она же как бы побуждает тебя к чему-то, да? Ну, допустим, человек видит рекламу какого-нибудь казино. Давай, ты там денег выиграешь, поиграй, значит, вложишь копейку, получишь миллион, правильно? Вот там кто-то выиграл, допустим. Вот, какое везение. И, допустим, это попадает, а человек, например, азартен, носит в себе азарт, или у него есть нужда какая-то, может быть, или какая-то другая страсть, ему зачем деньги-то нужны? И он видит это, и у него он начинает это в себе носить. И тут уже включается чувство. Чувство – это вот эмоция, это вот привязанность, наслаждение. Это все уже более серьезный, так сказать, момент, который толкает человека на действие, правильно? Следующее действие – это какое, Мария?
Ну, дальше только действие, потому что сначала ты думаешь, потом сомневаешься, сделать или нет, а потом делаешь.
Вот. Знаете, отцы уподобляли эту ситуацию, как бы вот сердце – это дверь, а помысел приходит и стучится. И ты его либо впускаешь внутрь, либо не впускаешь. Вот ты его либо впустил. Если ты его впустил, ты как бы с ним согласился. Это значит, что ты сделаешь это дело. Все, ты как бы внутри его впустил, и говоришь, ну ладно, все, пойду и сделаю. Это, то есть помысел переходит в действие. Но тут он еще вне, и его еще можно отсечь, понимаете? Но уже тяжело, понимаете, уже тяжело, потому что тебя к нему тянет. Тебя уже внутри тянет. Вот. Вот пишет этот самый преподобный Нил Сорский. Если кто-либо находится в преуспеянии и принял от Бога помощь по благодати отгонять эти помысли, но если он обленится и по небрежению не постарается отвращать лукавые помыслы, для него это не безгрешно. Он будет носить нечистые мысли. А если кто-то новоначальный еще немощен отгонять прилоги, и он и как бы будет с ними собеседовать, но точно тотчас будет исповедоваться Господу, каясь, осуждая себя, призовет его на помощь, то Бог ему простит ради немощи его и очистит его и избавит от действия, да, вот. Ну вот так, вот так вот. Но когда кто принимает помыслы вражьи по своей воле, тут наша воля включается, правильно? Собеседуя, сочетаясь с ними и победиться ими, и уже не борется против этой страсти, но твердо положит в себе сотворить грех и на деле попытается это исполнить. Все, это грех. Вот тут, на этой стадии, наступает ответственность. Действие может быть совершено, правильно, Мария?
Да.
Может быть не совершено, но ты его принял, ты его носишь. Вот Христос говорит, вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю, если ты с вожделением, значит, смотришь на чужую жену, то ты, значит, прелюбодействуешь с ней в сердце своем. Понимаете? Это уже подлежит ответственности. Это уже грех, только совершаемый в сердце. Вот так. И, наконец, четвертый пункт называется пленение. Пишет преподобный Нил. Это насильственное или невольное порабощение сердца или продолжительное сочетание с явившимся помыслом. Насильственное, невольное сердце порабощение, когда пленен ум помыслами и насильно будет увлечен лукавыми мыслями. Но с помощью Божьей все можно к себе вернуть. И это вот, понимаете, значит, происходит, когда вот это пленение, то есть уже очень трудно. И человек не может даже управлять своим умом. Особенно это проявляется во время молитвы, понимаете? Попробуй-ка помолись, а тут ты обнаружишь, сколько всяких мыслей, сколько всяких страстей, и влекут твой ум в разном направлении, потому что там твои страстные пожелания. Вот, внутри ты себя просто носишь хаос настоящий, кипящий. И, наконец, страсть, говорит преподобный Нил. Это то, что долгое время гнездясь в душе, превращается в нрав. То есть, смотрите, когда прилог легко отсечь, когда сочетание, ну, легко отсечь на самом деле. Когда со сложения уже тяжко, потому что уже ты прилеплен к этому помыслу, уже желаешь. А когда ты пленен, ты когда уже действие совершаешь, ты уже впустил его в себя, очень трудно остановиться. Это уже ты грешишь. А вот страсть, но все равно можно. Слушайте, человек один раз согрешил, но, допустим, сильно покаялся и понял, что так делать никогда не надо. И это его оградит от дальнейших падений. Но страсть – это когда он один раз сделал, два раза сделал, пять раз сделал, и все. Это стал ее нрав. Это стал навык. И после этого этот помысел, он уже не стучится. Понимаете, Мария? Он заходит как к себе домой. И человек может понимать, что он губит жизнь свою, что он не должен так делать, что он предает своих близких, что он ломает свою жизнь, что он против Бога грешит и так далее. Он ничего поделать не может, потому что приходит помысел, и человек борется. Вспомним Федора Михайловича Достоевского. Мария, вы помните Федора Михайловича?
Конечно, конечно, еще бы, да.
Как он в Баден-Бадене-то просаживал, понимаете, это вот свои там денежки. Ничего не мог поделать. Вот, вот. То есть страсть. И потом описал это все. Игрок, там, какие романы у него, там, какие там все страстные люди. Вот это вот прям у него все романы вот как раз про вот эти вот страсти. Он очень любил, кстати, святых отцов читать, Исаака Сирина. И вот как раз отцы говорили про эти страсти, и он видел в них самого себя. И вот это с гениальностью необычайной. Он вывел вот эти все типажи, понимаете. Глубина, психология страсти, это надо читать, конечно, Федора Михайловича. Более глубокого знания сердца человеческого, ну, у кого мы найдем. Вот это вот оно. Вот. И вот это вот, это уже обычай, это уже болезнь. Вот они говорят, это болезнь, и которую вылечить, ну, тяжело. Даже если ты типа изменил место жизни, ты далек от этих игорных домов, да? Ты, значит, не играешь, ты живешь своей жизнью. Проходит 10 лет, проходит 20 лет, и ты встретил старых друзей, ты снова с ними соприкоснулся, увидел эту игру, а у тебя была акнеистра, и все проснется. Вы понимаете? И будет вот это называется рецидив, да. То есть ты снова впадешь в эти страсти и снова пойдешь по нехорошей дороге. Вот это вот пишет преподобный Нил. Это вот надо каяться, молиться об избавлении от таковой страсти, ибо будущей муке подлежит человек за нераскаяние. Он за нераскаяние подлежит, а не за борьбу. Вот борись, но ты будешь падать, но кайся, и тогда ты спасешься. Вот. Ну вот так. И боримому какой-либо страстью подобает старательно ей противиться, сказали отцы. Вот. Удаляться от предмета этой страсти, от собеседования, от сопребывания, от прикосновения, от обоняния. Этого всего следует вот, остерегаться, хранить себя. Но самое главное, это, конечно же, следует побеждать памятью Божьей, хранением сердцем и великим смирением. Потому что смирение – это понимание, что без Бога, без молитвы, ты эту страсть победить не сможешь. Вот, вот. И вот это вот Нил Сорский к этому подходит. Ну, слушайте, пока все понятно. Вот это некая основа, которую эти подвижники должны были понять и изучить, и начать видеть свой ум. То есть они как бы бодрствовали над душой своей. Это называется «внимать себе». Вот такое выражение. «Внимай себе». Вот они внимали себе. И они могли видеть, о, я увидел тот или иной образ, мне пришла та или иная мысль, что она мне несет, а нужно мне это или не нужно. А если они видели, что это грех, они сразу его отсекали, пока он еще очень слаб. Но внутри страсти. И вот это вот, вот, вот. И человек внимательный, он начинал познавать себя. Он начинал познавать себя, и с этого для такое первичное знание человеческой души, которое сообщает вот этому подвижнику, будущему преподобный Нил. Ну, давайте на этом пока остановимся, а дальше мы рассмотрим остальные моменты, какие бывают страсти и как с ними бороться.
Но это уже в следующий четверг в это же самое время. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В программе «Гость в студии» принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Дмитрий Борисович Осипов. Находился он с нами на телефонной связи. В следующий четверг в это же самое время мы продолжим читать произведения Нила Сорского. До новых встреч!